Это «Спутник Беларусь». Заявления мировых политиков на саммитах в Брюсселе и новости с Украины обсудим сегодня с известным экспертом. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш с нами на связи в Москве. Приветствую, Кирилл Евгеньевич.
Да, здравствуйте.
Брюссель накануне принял у себя сразу три саммита. Саммит НАТО, саммит ЕС и G7. Они проходили вот весь день практически вчера. Лидеры западных стран пытались охватить, ну, всю актуальную повестку. От украинского конфликта до продовольственного кризиса. Вот для меня саммит был отмечен неприкаянностью Бориса Джонсона, которого почему-то его европейские коллеги, ну, так демонстративно просто старались игнорировать. Ну и, естественно, те самые заявления, которые сделали политики. Вот Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что Евросоюз не предоставит России возможности обходить санкционные ограничения и требовать оплату за газ в российских рублях. По ее словам, согласие на оплату газа в российских рублях было бы односторонним решением и нарушением контракта, что можно расценить как попытку обойти санкции. Вот интересно. Ведь странно это все. Европа сама, вводя санкции и нарушая все договоренности, пытается теперь все валить с больной головы на здоровую. Но платить отныне рублями им все же придется.
Конечно, придется. То есть фактически санкции являются односторонним решением. Односторонним решением того же Евросоюза. И, соответственно, глупо думать, что другая сторона не будет принимать такие же односторонних решений. Но речь, конечно, идет не о том, чтобы обойти санкции. Ситуация гораздо более интересная. Речь идет о том, чтобы выйти из финансирования доллара, да, потому что долларовая система, в общем-то, базируется в том числе, начиная там с 1971 года, а заходы к этому делались еще раньше, она базируется в том числе на нефти, когда Саудовская Аравия уговорили и, по сути, потребовали номинировать нефть в долларах. И, в общем-то, поговорка, что Соединенные Штаты над своей нефтью нашли какую-то страну, а она вполне коррелировала с реальностью, да, потому что практически все страны номинировали свои ресурсы в долларах, и это означало достаточно мощное обеспечение того же самого доллара, потому что его все должны были покупать, все должны были на него опираться. Единственное, было два политика, которые попытались выйти из этой системы. Один пытался продавать нефть за евро, другой за золотые динары. Одного звали Саддам Хусейн, второго Муаммар Каддафи.
То есть в этом плане судьба обоих печальна.
Судьба обоих печальна, да. То есть в этом плане то, что Россия выходит из этой системы, выходит, кстати говоря, вместе с Саудовской Аравией, которая обсуждает с Китаем переход на юани, торговлю нефтью. Россия для начала переводит газ. Это означает, кроме прочего, конечно, обнуление санкций, но самое главное – изменение мотивировки. Тот же самый Евросоюз начинает быть заинтересован в поддержании низкого курса рубля. Иначе ему достаточно дорого будет покупать российский газ.
Да,
то есть в этом плане функция российского Центробанка по поддержанию стабильного курса, она как-то делится еще с очень заинтересованным весомым контрагентом, в первую очередь той же Германии. Вот. Вторая вещь – это то, что дальше и свои товары, ну и западные страны будут продавать за рубли. Это же логично. Не за евро, не за доллары, а за рубли. То есть фактически речь идет о другой, значит, системе, в рамках которой понятно, что гораздо выгоднее покупать товары не на бирже, то есть покупать рубли не на бирже, а просто обменивать их на товары. И в этом плане возникает совершенно другой контур, который никоим образом уже не связан с долларом. То есть он не уязвим для санкций, кроме всего прочего. Ну а самое главное, что выход с долларовой зоны – это выход из рекордной инфляции. Ведь напомню, что при Трампе было выпущено очень вертолетных денег порядка 4 триллионов без малого, при Байдене 2 триллиона. Из них пущено в оборот было, в общем-то, ну, в лучшем случае, около половины. То есть фактически сейчас 2-3 триллионный инфляционный навес, который навис над всей долларовой системой. И понятно, что Соединенные Штаты сейчас пытаются, как обычно, отделить развитие, оставить у себя, инфляцию сбросить на партнеров и на третий мир. Но получается, честно говоря, не очень. Ну и в этом плане, собственно говоря, российский выход из долларовой зоны это, собственно говоря, углубление этих инфляционных процессов. Понятно, что Россия и понятно, что Китай платить за американскую инфляцию не получится заставить. В этом плане, конечно, это придется делать с Европой. То есть выбор перед Евросоюзом, перед странами Евросоюза, конечно, сложный. То есть можно, конечно, наплевать на все и согласиться с тем, что Bosch и Siemens станут американскими компаниями, потому что в условиях текущих цен на энергоресурсы они просто будут неконкурентоспособны. И Соединенные Штаты скупят их по номиналу, даже с дисконтом. Вот, но просто думаю, что не все немцы с этим согласятся, они как-то привыкли этим гордиться. Вот, и здесь Урсула фон дер Ляйен не факт, что найдет сильное понимание со стороны своей исторической родины. Вот, точно так же это будет касаться и французской промышленности, и, соответственно, ну, французской в меньшей степени, вот, и других стран Евросоюза. То есть, как ни крути, но 30% газа, там, ну, чуть меньше 30% газа, которые находятся в энергобалансе Европы, это вещь незамещаемая, без катастрофических последствий для экономической структуры. Поэтому выбор очень простой. То есть, можно из принципа взять и, конечно, не платить ничего. Вот, просто мерзнуть и согласиться с тем, что, в общем-то, немецкая экономика живет непосредственно и должна немножко упроститься.
Не только
Часть своей
мерзнут, но и
структуры изменить.
жарится летом, потому что на кондиционеры ведь
Да.
тоже уйдет много энергии.
Да, ну да, тут мы видели, что один германский министр советовал немцам есть больше овощей и меньше мяса, чтобы отомстить Путину. Вот можно таким образом мстить. Есть и другие, в общем-то, пищевые диеты, тоже рекомендуемые, в общем-то, в первую очередь в третьих странах, там, где не хватает белка. То есть в этом плане есть, конечно, куда развиваться. Вопрос в том, а насколько Европа с этим согласится, насколько жителям Европы все это будет заходить в качестве вот новых рецептов для их жизни. Вот. Но так или иначе, понятно, что Молдову покупать будет, Болгария покупать будет. То есть в этом плане заявление Урсулы фон дер Ляйен от имени Евросоюза уже не сильно имеет, в общем-то, смысл. В том смысле, что часть стран уже самоопределились. И, собственно говоря, заявили о том, что будут играть по тем правилам, которые диктует Россия. Вот. И в этом плане, в общем-то, Евросоюз, который в качестве бюрократической надстройки, конечно, политическую власть имеет над остальными странами-членами, но вот экономическую не очень. То есть здесь понятно, что здесь выкрутить руки остальным членам Евросоюза на самом деле будет довольно сложно, тем более, что часть из них входит в электоральные циклы. Вот. Поэтому, наверное, Урсула фон дер Ляйен просто не оценила еще степени серьезности положения. Она как-то продолжает мыслить еще в тех терминах, что вот Евросоюз может диктовать и диктовать в одностороннем плане. Вот. Но понятно, что вот эти вот иллюзии, они так или иначе проходят, и рано или поздно политик вынужден столкнуться с суровой реальностью, даже если это Урсула фон дер Ляйен.
А что получит союзное государство и страны ЕАЭС в этой новой ситуации?
Ну, на самом деле для них последствия будут абсолютно фундаментальны и, безусловно, позитивными. Ведь на самом деле получается, что пока, собственно говоря, мы все торговали на доллары и евро, пока все стремились стать частью ВТО и, по сути, частью мировой экономики, это означало, что, в общем-то, несмотря на то, что мы интегрируемся, мы как-то вместе друг с другом сосуществуем и извлекаем совместную выгоду, но целью является, в общем-то, интегрироваться туда и стать частью вот большого, ну, по сути, западного экономического механизма. И это, как, в общем-то, положение структурно взаимоконкурентное. То есть политически мы интегрировались, а экономически оказывались в положении взаимной конкуренции, и особенно это было заметно в рамках Евразийского экономического союза, где, в общем-то, элиты, в общем-то, отдельных стран, членов союза, полагали, возможно, иллюзорно полагали, но тем не менее у них были на это основания, что поодиночке они могут быть более успешны, нежели вместе. Вот сейчас такая ситуация структурно исключена. То есть общая валюта, собственная валюта является, в общем-то, представляет собой интегративный инструмент. То есть понятно, что мы строим на свои деньги, в самом прямом смысле слова, свои государства, свою экономику. будучи акционерами полноценной этой системе. То есть рассчитывая на то, чтобы это построить, получить статус, заработать деньги, извлечь прибыль. И все эти смыслы остаются в рамках собственной системы. Да, то есть понятно, что, в общем-то, и инвестиция, и вознаграждение остаются здесь. Не нужно знать и не нужно сохранять вот эту зависимость с внешним контуром. То есть в этом плане получается, это развязанные руки. Это и возможность, в общем-то, создания, кроме прочего, надиндивидуальных смыслов. Да? То есть индивидуальные смыслы – это потребительские смыслы. Это то, что можем съесть, надеть, в чем можем жить. А надиндивидуальные – это когда вот мы начинаем, в общем-то, более широкое общение, выходим в более широкое социальное пространство, где два человека, там уже надиндивидуальные какие-то вещи витают. Так вот, производство этих надиндивидуальных смыслов, оно тоже становится выгодным. Более того, оно соответствует нашим традиционным культурным запросам, нашим традиционным культурным кодам. И в этом плане вот этот переход, да, он абсолютно революционный. То есть фактически можно поздравить нас с началом возвращения финансового суверенитета. Да, причем это будет распространяться, в первую очередь, конечно, на союзное государство. Оно будет главным бенефициаром. Вот, но и на остальное евразийское пространство, естественно, тоже.
А как долго еще имеет смысл пользоваться в Беларуси своим белорусским рублем?
Ну, белорусский рубль, будучи привязан к российскому, является, в общем-то, вполне понятным и очень комфортным функционалом существования вот этих же собственных денег. Ведь вопрос в том, что российский рубль до сих пор был перекрашенным долларом и перекрашенным евро, да, то есть одетым в национальную рубашку. А белорусский рубль является в этом плане сообразно валютной корзине, являлся, соответственно, перекрашенным рублем, евро, долларом и так далее. Вот здесь можно вернуться к дискуссиям о введении, о принципах введения единой валюты. Напомню, что претензии же были, тормоз был с российской стороны, не с белорусской. То есть на тот момент, если брать российские банковские власти, которые заблокировали практически готовые соглашения по валюте, которые Беларусь готова была подписать. Вот, оно, в общем-то, казалось вполне справедливых и очень понятных условиях, да, то есть не дискриминационных ни для России, ни для Беларуси. То есть в этом плане у Беларуси есть свои конструктивные подходы, по которым можно все эти вопросы решать, и можно находить понятный компромисс, поскольку как эти компромиссы и решения находились все время существования союзного государства. Да, то есть каждый раз все-таки Минск и Москва всегда помнили, что они являются акционерами совместного проекта. И, соответственно, успех этого совместного проекта крайне важен для них обоих. Так что я думаю, что найдется решение и в этот раз, как перейти в новое качество, может быть, устранить какие-то ненужные вещи, но остаться акционерами, это самое главное. Да, то есть вот это вот равноправие, которое оно сохранялось, а во всяком случае в критических вещах, да, то есть невозможно быть равноправным во всем, да и не нужно. Но в каких-то критичных вещах, которых зависит повседневность, конечно, вот это вот равноправие нужно, и оно всегда присутствовало, и нет оснований полагать, что вдруг в дальнейшем этим принципом Москва и Минск каким-то образом вдруг изменит. Не изменит.
Еще одно заявление. Президент США Джозеф Байден во время пресс-конференции в Брюсселе сказал, что Украине следует самостоятельно решить, идти ли ей на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Российской Федерацией. Какое интересное заявление, не так ли?
Конечно, конечно. Но, по сути, оно и подтверждает позицию западных союзников, что Украина нужна была им как таран против России, как инструмент, который выращивали против России. Но ни в коем случае не более того.
Не получилось, извините, теперь так выглядит все это.
Да, не получилось, извините, но это всегда же есть белые люди, есть все остальные. И есть англосаксы, то есть надо всегда помнить, что Соединенные Штаты – это град на холме, вот, который выше всего остального мира. Весь остальной мир находится в вассальных отношениях. И, в общем-то, в отношении Европы мы наблюдали очередную демонстрацию того же самого. Да? То есть, если Борису Джонсону там как-то показали фигу, уже вынув ее из кармана, то вот Байдену никто такую фигу показывать не решился, да, во всяком случае. Хотя понятно, что такие мысли наверняка были, особенно в силу того, что Министерство обороны России как раз накануне обнародовало новые документы о причастности Хантера Байдена, а значит, и семьи Байдена к работе биологических лабораторий в Соединенных Штатах с заказом Пентагона. Вот. А это же вещи, которые очень сильно подрывают доверие союзников. Да? Подписи подлинные, да? Документы подлинные. Вот и все, конечно, понимают, что все это разрабатывалось против нехороших славян и против нехорошей России. Да? То есть вот этническое ориентированное оружие. Но дальше возникает такая мысль, а ведь и против остальных так же легко это можно
Им
сделать.
теперь только
Против
остается
французов.
оправдываться, американцам остается оправдываться. Нет, это мы направляли только ведь вот в отношении славянского генотипа. Вот такие вещи теперь им
Да.
придется озвучивать, чтобы оправдаться перед своими европейскими партнерами.
Не сильно получится, потому что главные вопросы, конечно, задает Китай, а количество лабораторий в странах Азии, пентагоновских лабораторий, оно огромно. И, соответственно, заверить японцев, китайцев, корейцев, что там нет этнически ориентированного оружия, это достаточно сложно, в общем-то, и проблематично. Более того, такие вещи крайне тяжело опровергнуть. Вот почему в свое время Россия и остальные участники подписали конвенцию о контролируемом уничтожении любого биологического оружия. Его в России, например, нет. Его нет в Китае. Вот, потому что говорить, нет, я не разрабатываю биологическое оружие, ну, как-то несерьезно, да, то есть в этом плане оно не вызовет никакого доверия, и зная, в общем-то, не понаслышке, что моральные нормы могут оказываться крайне флексибильными, крайне гибкими у англосаксов, ну, в это верить будут с трудом даже ближайшие союзники, да, то есть мы, в общем-то, помним прекрасно, что в этом случае принцип базируется на том, что каждый контролирует каждого. Да? Англосаксонская цивилизация стоит ровно на этом позе. Вот. Поэтому здесь довольно сложно. Вот этот вот осадочек, он такой, естественно, очень едкий. И он у всех, в общем-то, политиков как-то точит их, в общем-то, мотивировку. С одной стороны, они проамериканские, они включены в глобальную элиту. Вот они этим положением счастливы, но и народ свой все-таки тоже жалко. Да, то есть как-то и дальше возникает вопрос, а как она будет? Да еще народ на выборах может вспомнить про то, что он народ, да, то есть и Франция входит в электоральный цикл, за ней Италия входит в электоральный цикл. То есть здесь все получается все как-то вот, ну, неоднозначно. Неоднозначно, самыми разными результатами, и, конечно, это вызывает подозрения, тем более, что даже если мы эти соображения отведем в сторону, все политики, все понимают, что республиканцы не оставят в стороне внутри Соединенных Штатов такую тему. Ведь оказывается, для Байдена Украина – это вопрос исключительно семейного бизнеса. И исключительно вопрос того, чтобы спрятать концы. То есть все жертвы, все поставки – это только для того, чтобы семья Байдена процветала и дальше оставалась на политическом олимпе. Из интересов Соединенных Штатов выясняется особых-то, может быть, и нет. Во всяком случае, республиканцы-то будут эксплуатировать, и, как мы видим, там есть свои инструменты, да, то есть та же Виктория Нуланд, которая в других условиях, наверное, совершенно бы не сомневалась, чтобы заявить, в общем-то, любую абсолютно вещь, под присягой в Конгрессе врать не стала. Ну, потому что опасно, это может стоить в годах. Это может, то есть, невзирая на, соответственно, на возраст, невзирая на чины, можно загреметь в тюрьму, причем на достаточно хороший срок, и никого не будет волновать, что ты очень близкая подруга Читы Клинтона. Поэтому даже Виктория Нуланд, казалось бы, совершенно прожженная политик, не стала врать, призналась правду в том, что да, были биологические лаборатории. И дальше пошли парадоксальные заявления о том, что, конечно, биологические лаборатории, там ничего опасного не было, но если эти лаборатории подпадут под контроль путинских войск, то, конечно, это может вызвать вспышку эпидемии.
Да.
То есть вот эти вот заявления, которые как-то вот совершенно никоим образом не вытекают, то есть они могут быть свойственны такому очень сегментарному сознанию, которое не совмещает логическое единство разные вещи. Вот тут оно как-то вот так получается монтируется. Вот, поэтому вот этот осадочек с Викторией Нуланд. Вторая вещь и с биологическим оружием. Вторая вещь, которая тоже напрягает европейских союзников, это вопрос о том, а что будет теперь с расчетами. То есть у победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота. Да? То есть, а кто будет мерзнуть? А кто будет платить? А кто положит политическую карьеру за то, чтобы не платить России в рублях? И даже если мы оставим в стороне вопрос, кто будет платить России в рублях, еще один вопросик остается, а кто будет платить за американскую инфляцию теперь? То есть одно дело, когда это можно было переложить на кого-то другого, а другое дело, когда ты обнаруживаешь, что ты вот заигрался, и ты оказался на авансцене под свете прожекторов, а карманы нужно выворачивать.
Ты крайний в этой ситуации.
И европейские политики в этом плане, они начинают рассуждать, и в этом плане такое вот, ну, пока дистанцирование в отношении того же Бориса Джонсона, который, в общем-то, там демонстрировал некое недоумение и так далее, но дальше оно будет, в общем-то, выливаться в такую субъективацию самой Европы. Ну, с этими политиками, со следующим политикой, это уже не важно, да? То есть эти политики могут не сделать абсолютно ничего. Вот, но поскольку есть корпорации, которые, в общем-то, интегрированы к местным собственникам, в первую очередь, это германские корпорации, точно так же и французские корпорации, то дальше, ну, в общем-то, было бы идиотизмом полагать, что эти корпорации, встречаясь или видя перед собой возможную угрозу банкротства, что они возьмут и не наймут политика, который бы не озвучил их озабоченности. И который не стал бы реализовывать этот курс, тем более, что вот эти озабоченности найдут сегодня явно поддержку среди электората.
Да, они могут сколько угодно демонстрировать озабоченности, но чем для них все это кончится, вот вопрос. Потому что наверняка спасти, сохранить лицо Соединенным Штатам поможет только, и решить какие-то свои проблемы внутренние, поможет только то, если они прихватят в этой, во всей этой сложной истории какие-то европейские крупные активы.
Ну, не сильно поможет.
Тоже не сильно.
Не сильно поможет, не сильно. Потому что, опять же, как мы видим, вчера как раз к натовскому саммиту Северная Корея запустила ракету, которая
что
благополучно летит там. 1100 километров она пролетела достаточно уверенно. Угу. Вот, то есть в этом плане это такой очень понятный намек. То есть Ким Чен Ын очень грамотно выбрал вот момент, которые есть. То есть в этом плане как раз-таки, если посмотреть на саммит НАТО, то он-то реализовался совершенно предсказуемым образом, в том смысле, что решение не приняли. Решили разместить дополнительные войска в странах Восточной Европы, но размещение войск в странах Восточной Европы – это против России или чтобы контролировать эти страны?
Да.
Чтобы они не забывали, в каком они строю, какие флаги должны носить и какие лозунги должны поднимать. То есть в этом плане я бы сказал, что второе соображение не менее главное, чем первое, а может быть и даже более важное. Угу. Да, да. То есть солидарность явно поплыла.
Приближает ответственность наших соседей, приближается она, да.
Да, да, то есть они оказываются под таким, под надзором, да, то есть ведь надо всегда помнить, что в Соединенных Штатах три ведомства, которые полномочны осуществлять политику. И Госдеп даже не первый по финансированию. Первый по финансированию – это Пентагон. Uh-huh. Соединенные Штаты имеют базы, если не ошибаюсь, почти в 130 странах мира. Вот поэтому Пентагон и Госдеп всегда работают обычно в связке. Пентагон – это злой полицейский, Госдеп – это добрый полицейский. И, в общем-то, в этом плане они всегда могут напомнить местным правительствам, а в какой степени зависимости они на самом деле находятся, да, и как, и какие решения для них будут правильны применительно к данной ситуации. Вот, то есть в этом плане дежурное увеличение войск, это когда нужно что-то делать, чтобы что-то сделать. Вот, контингенты, конечно, увеличиваются, но не настолько критически, если речь пойдет о реальном выходе страны типа, из-под контроля. А если говорить про то, что Столтенберга продлили еще на год, то понятно, что в такой ситуации никто не захотел, соответственно,
да уж,
рисковать своей политической карьерой. решили, что кляч на переправе, конечно, коней на переправе не меняют, даже если это кляч, а не конь. То есть это понятно, тут выбирать не приходится. Но по большому счету Столтенбергу, соответственно, предложили собственноручно разгребать все те завалы, которые он благополучно своим высокомерием в том числе наделал. Да, потому что вот менее искушенного в дипломатии чиновника, менее понимающего в принципе международного права и его основаниях найти было сложно. Да, то есть в этом плане любой, скажем, студент-международник первого курса уже без проблем обнаружил бы грубейшие ошибки в его риторике. Вот, и тут... но опять же, как выясняется, для Европы и для НАТО ровно это и было необходимо. Но сейчас, опять же, Столтенбергу предложено самостоятельно, самому, вот, разгребать эти завалы. То есть, как выяснится, ему самостоятельно будет предложено принимать решение. Ну, как это уже предложили, соответственно, дорогому киевскому руководству.
Да. В общем, ситуация с каждым днем становится все напряженнее и интереснее с другой стороны. Но больно по-прежнему за наших украинских братьев. Как представляете себе ближайшую перспективу развития событий на Украине?
Ну, дело в том, что если бы российские войска действовали по американскому стандарту, да, то есть, в общем-то, не экономили бы на скорости продвижения, вот, не сильно заботились бы о жизни гражданских, то операция была бы давно совершена. Я думаю, что она вряд ли бы заняла там больше 1,5-2 недель. А так мы видим войну нового типа, когда применяется огромное количество высокоточных боеприпасов, когда идет точечное уничтожение военной инфраструктуры, гражданская инфраструктура, даже с учетом всех рисков для продвигающегося воинского контингента, она бережется, она охраняется. Вот, ее стараются не трогать. То есть в этом плане это война нового типа, которая, естественно, в общем-то, меняет реальность. Да, в общем-то, медленность, скорость продвижения зависит от степени гуманности российских войск. Да, в общем-то, понятно, что дальше будет достаточно болезненный период протрезвления. То есть я в этом плане посоветовал посмотреть последние твиты, записанные Надежды Савченко.
Да.
Которая в этом плане, в общем-то, демонстрирует, в общем-то, очень удивительную способность здравому рассуждению, вот, которая, в общем-то, вполне, в том числе и на своих прошлых ошибках, оценила там степень неадекватности украинской пропаганды, степень инструментального использования сегодняшнего, скажем, украинского общества. Ну и, соответственно, понятно, что в военном плане ситуация, она предсказуема. Вот, я думаю, что уже что-то перелом наступает. Партизанская война вещь исключенная. То есть, как только отключается, соответственно, вот эта вот украинская пропаганда, выясняется, что процесс происходит достаточно быстро. Вот. А процесс, собственно говоря, протрезвления, процесс, я тут пользуюсь терминологией Савченко, да, процесс протрезвления, процесс осознания того, каким образом людей обманывали и каким образом это жизнь, он, конечно, займет более длительное время. Ведь 30 лет, по сути, из Украины выращивали антироссию. Вот, причем ведь выращивали каким образом? Тут почему, скажем, так важна была борьба с русским языком? Почему на Украине столь критичным стал вопрос, соответственно, о том, чтобы выжить из сферы употребления русский язык. Получается одна простая вещь, что русский язык является одним из немногих языков в мире, на котором можно получить высшее образование мирового качества. То есть наряду с английским и китайским, при этом перед французским, перед немецким. Да, то есть в этом плане получается, что на местном языке можно дать образование среднее, любого качества, это не важно, а вот детей отправлять учиться придется уже за границу. И в этом плане они получат образование либо в англоязычной среде, потому что китайского никто учить не будет, а в Россию они не поедут из-за идеологических соображений. То есть в этом плане вот этот процесс перекраивания элит под себя, когда единственная возможная реальность – это та реальность, которая вот что-то производится Западом, поддерживается Западом. Да, это, конечно, в общем-то, тот план, тот пласт, который был сделан, с этим нужно, конечно, работать. С этим нужно как-то восстанавливать эту вещь. Но и нужно объяснять, потому что как только ты раскрываешь секрет фокуса у фокусника, да, он уже перестает полагаться волшебнику.
Да, это
Да,
правда.
то есть в этом плане ты уже понимаешь, что ты уже просто фокусник. Поэтому, да, это болезненный процесс. Вот, но, естественно, он, в общем-то, будет вполне предсказуемо завершиться. Ну и пойдет, в общем-то, по той череде. То есть тут парадоксальная вещь, что там, где мы, если будем видеть Советский Союз еще, да, показывали возможности действия с точки зрения силы, там у нас и сегодня прекрасные отношения. Да? Но опять же, если брать постсоветские отношения, то есть в 1956 году в Венгрии было достаточно жестко подавлено восстание. С Венгрией никаких проблем не существует. Да? То есть Венгрия прекрасно проводит свою, в общем-то, свою суверенную политику, насколько возможно, но она никоим образом не демонстрирует враждебность по отношению к современной России. С Чехией было гораздо более мягче, и мы видим, что, в общем-то, получается гораздо сложнее. Да? С Польшей Советский Союз вообще не вводил войска. Ну и, как мы видим, в общем, ну, что маем, то маем, да, то есть в этом
Да.
плане получается вот эта
Парадоксальные,
реальность.
казалось бы, вещи, а тем не менее, как
Парадоксальная.
работает.
Но она вполне мужская, да, то есть в этом плане, если брать мальчишескую реальность, то хорошая драка, как правило, является основанием для последующей дружбы.
Да. Да, уж сколько
Вот,
драк
точно так же, если
заканчивалось
брать...
распитием спиртных напитков, как правило, и уже дружбой потом, действительно, на многие годы. Да.
Ну, часто ее в мальчишеской драке происходит еще в возрасте, когда алкоголь еще не употребляется. То есть, в общем-то, в гораздо более ранних
Но
возрастах, но тем не
драка
менее...
это все равно
Это...
мальчишество в той или иной степени всегда.
Да, если брать отношения современной России, русских и чеченцев, это сегодня абсолютно братские отношения, при том, что в конце 90-х была абсолютно жесткая война. Но в итоге я вспоминаю вот свои там визиты в Грозный, когда я, в общем-то, оказывался и в том числе у Рамзана Кадырова, беседовал с самыми разными, соответственно, людьми. Базовый месседж: мы воины, вы воины, мы достойны, вы достойны. Как замечательно, что мы вместе. То есть в этом плане получается та же самая вещь, что хорошая драка позволяет доверять друг другу, потому что всегда работает принцип, что лучшее с умным потерять, чем с дураком найти. Лучше иметь в друзьях сильных и самому быть сильным, вот, нежели, в общем-то, дружить с теми, кто может тебя сдать и слить, потому что иногда это может обойтись очень дорого. То есть оно с точки зрения здравого смысла, оно все объясняется, на самом деле. Это все логично, это все базируется на базовых таких установках и, в общем-то, на тех же наших же традиционных установках. Потому что в любом случае такие экстремальные ситуации позволяют оценить достоинство и недостоинство, да, степени готовности, в общем-то, поставить все на кон ради того, что ты веришь, либо отсутствие такой готовности, отсутствие какой бы то ни было веры.
Кирилл Евгеньевич, огромное спасибо за блестящий анализ. Продолжаем следить за развитием событий. Напомним, что беседовали мы сегодня с известным экспертом. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на связи. Радио «Спутник» Беларусь.